Себастьян Фицек, 23-й пассажир. Начиная с 2000 года, во всем мире по меньшей мере 200 пассажиров и членов судовых команд круизных теплоходов и паромов оказались за бортом судна. Бесследно исчезли. Тагис Шпигель, 25.08.2013. Круизный лайнер похож на небольшой городок. Но в обычном городе никто не в состоянии в один прекрасный день прыгнуть за борт, чтобы исчезнуть навсегда. Американский конгрессмен Кристофер Сейс, Guardian, Лондон, 2010. Рекордное число пассажиров. Круизная отрасль преодолела планку в 20 миллионов пассажиров. Отрасль отмечает прирост в 10%, но ее потенциал еще далеко не исчерпан. Шпигель онлайн. 11.09.2012. Пролог. Человеческая кровь. 44% гематокрит, 55% плазма. И настоящее свинство, если она, выйдя из-под контроля, брызнет во все стороны из пульсирующей артерии. Доктор, как он любил себя называть, хотя совершенно определенно не защищал докторскую диссертацию, вытер лоб тыльной стороной ладони. При этом он только размазал капли крови, попавшие на него, что, очевидно, выглядело со стороны довольно мерзко, но зато теперь кровь не попадала ему в глаза, как это случилось в прошлом году при обработке проституток, после которой в течение 6 недель он трясся от страха, боясь заразиться ВИЧ, гепатитом С или еще какой-нибудь гадостью. Он терпеть не мог, когда что-то шло не по плану, когда неправильно рассчитывалась дозировка обезболивающего средства или когда избранные в последний момент начинали сопротивляться и вырывали иглу из вены.
«Пожалуйста, не надо! Нет!» — пробормотал его клиент.
Доктор предпочитал употреблять именно это слово. «Избранный» было слишком высокопарным, а пациент звучало не к месту, так как действительно больными были лишь немногие из тех, кто обращался к нему за помощью. И этот малый, лежавший на операционном столе, был здоров как бык. Хотя в настоящий момент у него был такой вид, словно его подключили к высоковольтной линии электропередачи. Чернокожий атлет закатывал глаза и выгибал спину, тщетно пытаясь разорвать путы, которые удерживали его на кушетке. Из его рта пошла пена. Это был натренированный спортсмен, и в свои 24 года он находился на пике своей физической формы. Но какое значение имели теперь все эти годы тяжелых тренировок, когда теперь по его венам струился наркотик? Его было недостаточно, чтобы атлет полностью отключился, ведь подача анестезии прервана, однако этого вполне хватило, чтобы доктор без труда удержал его на кушетке после того, как самый тяжелый приступ миновал. И кровь не била больше фонтаном после того, как доктору удалось наложить давящую повязку.
«Тише!
Ч-ч-ч-ч!» Доктор положил руку на лоб спортсмена, чтобы тот успокоился. Его лоб пылал, на коже выступили мелкие капельки пота, блестевшие в свете галогенной лампы.
«Что это вдруг вас вселилось?»
Клиент открыл рот. В его глазах читался панический страх. Доктор с трудом разбирал слова, срывавшиеся с его запекшихся губ.
«Я... не хочу уми. Но-но, мы же с вами договорились», — успокаивающе улыбнулся доктор. «Все уже устроено. Только не вздумайте идти на попятный незадолго до идеальной смерти».
Он бросил взгляд через открытую дверь в соседнюю комнату на стол со скальпелями и электропилой для распилки костей, которая уже была включена в розетку.
«Разве я не разъяснил вам все до мелочей?»
Он тяжело вздохнул. «Конечно, он сделал это. Часами убеждал его, снова и снова, однако, очевидно, этот неблагодарный болван так ничего и не понял.
Конечно, все будет очень неприятно, но только таким образом я смогу заставить вас действительно умереть. По-другому просто не получится».
Легкоатлет жалобно застонал. Попытался вырваться из прочных петель, которые сковали его руки и ноги, правда, уже далеко не так энергично, как прежде. Доктор с удовлетворением отметил, что наркоз начал наконец действовать. Еще немного, и можно было начинать обработку клиента.
«Видите ли, я мог бы остановить процесс», —
сказал он, не убирая руки со лба спортсмена. Другой рукой он поправил стерильную маску.
«Но тогда вся ваша жизнь будет состоять из страха и боли, невообразимой боли».
Темнокожий спортсмен несколько раз моргнул. Постепенно его дыхание начало успокаиваться.
«Я же показывал вам фотографии и видео со штопором и половинкой глаза. Вы же не хотите испытать нечто подобное, не так ли?»
простонал клиент, словно у него во рту был кляп. Потом черты его лица расслабились, и дыхание стало менее глубоким. «Я буду считать, что это означает «нет», — сказал доктор и ногой снял каталку с тормоза, чтобы перевести клиента в соседнее помещение. В операционную. 3/4 часа спустя первая и самая важная фаза обработки клиента была завершена. На руках доктора уже не было резиновых перчаток, а маску и одноразовый халат зеленого цвета, завязывающийся на спине, как смирительная рубашка, он бросил в мусоропровод. Тем не менее, в смокинге и темных лакированных туфлях, которые были теперь на нем вместо экипировки хирурга, доктор чувствовал себя так, словно оделся для маскарада. Словно оделся для маскарада и был под хмельком. Он уже не помнил, когда это началось, что после каждой удачной обработки клиента он позволял себе пропустить глоточек. Или 10, как только что. Проклятие, с этим надо завязывать, хотя он еще никогда не пил до операции, а только после нее. Тем не менее, водка сделала его легкомысленным. Навела на глупые мысли, как, например, на такую: «А не прихватить ли ногу с собой?» Хихикнув, он посмотрел на часы. Уже было 20:33. Он должен был спешить, если не хотел опоздать к подаче главного блюда. Закуску он уже пропустил. Однако, прежде чем заняться жареной цесаркой, которая была сегодня в меню, ему надо было сначала утилизировать биологические отходы, так и не понадобившуюся консервированную кровь и правую голень, которую он отпилил сразу под коленкой. Это была отлично выполненная чистая работа. Голень была завернута в саморазлагающийся пластиковый пакет. Она оказалась такой тяжелой, что когда он вышел на лестничную клетку, то ему пришлось нести ее двумя руками. Доктор чувствовал, что опьянел, но не настолько, чтобы не осознавать, что в трезвом состоянии ему никогда не пришла бы в голову мысль открыто таскать с собой части тела, вместо того, чтобы просто выбросить их в установку для сжигания мусора. Но он так рассердился на своего клиента, что не смог отказать себе в удовольствии и рискнул. Да и риск-то был невелик. Совсем невелик. Сегодня по судовому радио передали штормовое предупреждение. Он пройдет по запутанным переходам, минует узкую шахту, по которой можно было передвигаться, только согнувшись, и по коридору с желтыми вентиляционными трубами доберется до грузового лифта, а на палубе наверняка не встретит ни души. Кроме того, место, которое он выбрал для утилизации отходов, не просматривалось ни с одной из камер видеонаблюдения. «Возможно, я слегка пьян, но не глуп». Он преодолел последний отрезок пути, оказался на площадке верхнего конца лестницы, которой ремонтная бригада пользовалась, если вообще пользовалась, лишь раз в месяц, и потянул за ручку тяжелой двери с иллюминатором. Ему в лицо подул сильный ветер, и у него появилось такое чувство, словно он уперся в стену, которую ему предстояло преодолеть, прежде чем выйти на палубу. На свежем воздухе у него резко упало давление. В первое мгновение ему стало плохо, но он быстро взял себя в руки, а соленый морской воздух вновь вернул его к жизни. Теперь он пошатывался уже не из-за алкоголя, а из-за сильного волнения на море, которое благодаря стабилизаторам не так ощущалось внутри султана морей. Широко расставляя ноги, он зашагал, пошатываясь по деревянному настилу. Сейчас он находился на так называемой палубе 8, промежуточной площадке, которая существовала только для красоты. Если смотреть издали, то она придавала кормовой части круизного лайнера более элегантную форму, так же, как спойлер в спортивном автомобиле. Доктор добрался до самого дальнего края левого борта кормы и перегнулся через поручни. Под ним бушевал Индийский океан. Направленные назад прожекторы освещали горы пены, которые оставлял позади себя круизный теплоход. Собственно говоря, доктор хотел еще громко продекламировать какое-нибудь подходящее изречение, типа «Hasta la vista, baby», «До встречи, детка», или «Буду готов, когда будете готовы вы», но ему в голову не приходило ничего веселого. Поэтому, размахнувшись пошире, он молча бросил пакет с голенью спортсмена за борт. «В теории это воспринималось в некотором смысле лучше», — подумал он постепенно трезвее. Ветер так громко свистел в его ушах, что он не мог слышать легкий всплеск, с которым горень упала в волны океана с высоты 50 метров. Зато он четко услышал голос у себя за спиной. «Что это вы здесь делаете?» Он быстро обернулся. Особо перепугавшая его до смерти, слава богу, не являлась взрослым сотрудником корабельной команды или службы безопасности, а оказалась всего лишь юной девочкой. не старше той малышки, которую он обработал вместе со всей ее семьей у западного побережья Африки 2 года тому назад. Она сидела, скрестив ноги рядом с кондиционером или еще каким-то агрегатом. Доктор не разбирался в технике настолько же хорошо, насколько хорошо умел обращаться со скальпелем. Он не заметил ее. Девочка была совсем маленькой, а на палубе было довольно темно. Даже сейчас, когда доктор пристально всматривался в темноту, он мог видеть только смутные контуры ребенка. «Я кормлю рыбок», — ответил он, радуясь тому, что ему удалось произнести это спокойным тоном, не обнаруживая охватившее его волнение. Девочка не представляла для него угрозы, но все же свидетели ему не нужны. «Вам дурно?» — спросила она. На ней была светлая юбка с темными колготками и спортивная куртка с капюшоном. Из предосторожности она надела красный спасательный жилет. Такие жилеты лежали в шкафу в каждой каюте. «Славная девчушка». «Нет», — ответил он и ухмыльнулся. «Мне хорошо. Как же тебя зовут?» Постепенно его глаза привыкли к темноте. У девочки были длинные волосы до плеч и немного оттопыренные уши, что ее совсем не портило. Наоборот, он мог бы поспорить, что при свете дня в ней можно было бы рассмотреть привлекательную молодую женщину, в которую она однажды превратится. «Меня зовут Анук Ламар». «Анук? Это французское уменьшительное имя от Анны, верно?» Девочка улыбнулась. «О, вы это знаете?» «Я много чего знаю». «Ах так? Тогда, может быть, вы знаете, почему я сижу здесь?» Ее дерзкий голосок звучал очень высоко. Ей приходилось повышать голос, чтобы перекричать ветер. «Ты рисуешь море», — догадался доктор. Она прижала к груди альбом для рисования и усмехнулась. «Это было легко. Что вы еще знаете?» «Что тебе здесь нечего делать, и давно пора быть в постели. Куда подевались твои родители?» Она вздохнула. «Моего отца уже нет в живых. А где моя мать, я не знаю. По вечерам она часто оставляет меня одну в каюте». «А там тебе скучно», — девушка кивнула. «Она всегда возвращается очень поздно, и тогда от нее воняет». Затем, понизив голос, она добавила: «Табаком и вином. И она храпит». Не выдержав, доктор рассмеялся. «Иногда это случается со взрослыми». «Послушала бы ты, как храплю я». Он показал на ее альбом. «Неужели ты смогла сегодня что-то нарисовать?» «Нет», — она покачала головой. «Вчера были видны чудесные звезды, но сегодня все небо затянуто тучами». «И сегодня к тому же холодно», — согласился с ней доктор. «Как ты считаешь, не пора ли нам поискать твою маму?» Анук пожала плечами. По ее виду было заметно, что она не очень обрадовалась, однако ответила: «Окей, почему бы и нет?» Она легко встала без помощи рук. «Иногда она торчит в казино», — сказала девочка. «О, как нельзя кстати!» «Почему?» «Потому что я знаю короткий путь туда», — с улыбкой ответил доктор. Он бросил последний взгляд через леерное ограждение на океан, который в этом месте был таким глубоким, что нога легкоатлета, возможно, еще не достигла дна. Потом он взял девочку за руку и повел ее к лестничной клетке, которую только что сам покинул.